«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», в студии Александр Гришин, политический обозреватель. И наш сегодняшний гость Александр Васильевич Коржаков, человек, который долгое время был тенью, охраной Ельцина, которого очень многие боялись, потому что для него не было, кроме Ельцина, никаких авторитетов. И мы сегодня говорим о том, что же было 20 лет тому назад, когда во втором туре россияне выбрали Бориса Николаевича Ельцина на второй президентский срок. Недавно Дмитрий Медведев, в бытность свою президентом, когда встречался с нашей либеральной оппозицией, сказал, что в 1996 году были выборы президента, и победил не Ельцин.
Я от Медведева не слышал. Он-то человек на большой должности, он должен говорить то, что знает. Вот. А если он такое сказал, то он не прав. Ельцин набрал, как мы помним, 52%, а Зюганов, если бы он набрал 48%, то можно было так говорить. А если он набрал 40%, значит, все-таки другое дело. Каким образом, каким способом так получилось? Ну, об этом точно знают только два человека в стране у нас. Они еще живые, но они могут не сказать. Это Александр.
Чубайс? Нет.
Чубайс к выборам отношения не имеет. Вот что. Это 20 лет народу лапшу вешают на уши. Потому что те, кто в выборах занимался, им слова никто не давал. То вот мне вот только сейчас начали через 20 лет брать интервью на эту тему. А уже целое поколение выросло, которое считает, что Чубайс сделал Ельцина президентом. Второй раз. Сначала выяснить, кто его первый раз сделал, кто второй раз сделал президентом. Это тоже отдельная статья. Ну, это мы, если время будет, поговорим.
Так кто эти два человека тогда?
Эти два человека, первый, я считаю, Александр Владимирович Старовойтов, который создал систему ГАЗ-выборы. И нам же поступали данные о выборах частями, кусками, а полностью только он. Где, сколько? Но мы с ним, когда говорили перед выборами, я этот вопрос ему задал. Как можно что-то можно сделать, эта система, чтобы улучшить количество голосов? Потому что когда мы начинали, у Ельцина было 4% всего его рейтинга, когда он задумал, это же было в начале 96-го года, где-то в середине, даже с лета начались разговоры. Просто рейтинг, как казалось, что так далеко, поэтому рейтинг никто не замерял, а потом замерили, оказалось, да, пустой рейтинг. Вот. И я говорю, сколько может ваша система? Он сказал, может, примерно 10%. Вот если он эти 10% сделал, тогда получается 40 на 52, это его. Дальше кто знает, это Коля Рябов. Вот он у нас колебался, в свое время был и на стороне мятежников, и оставшего Верховного Совета. Потом постепенно Ельцин его приручил, и назначил председателем Центра избиркома. А еще я с ним говорил, когда перед выборами, случайно мы где-то сидели, мечтают, когда все это закончится, послом в Чехию. Вопросов нет.
Мечта сложилась.
Да, мечта сложилась. Он через несколько дней после того, как он уничтожил все документы по выборам, приказал. Причем очень хорошая была причина, сказал, что если там у Ельцина нарушения нашли, десяток тысяч, у коммунистов там несколько сотен тысяч, в первом туре у Жириновцев, Яблочников, десятки, сотни тысяч нарушений. Он принял такое Соломоново решение, что нарушения были у всех. Поэтому идите вы всех к черту. Если мы будем разбираться, то мы никогда не разберемся. Поэтому считаю выборы нормальными, состоявшимися, и приказы все уничтожить. Вот.
Александр Васильевич, это же уголовное дело, на самом деле.
Нет, уголовное. Как кто будет делать уголовное дело? Чубайс? Тогда это уже страна руководила Чубайс. Таня и Березовский с Юмашевым сделали его регентом у Ельцина. И Ельцин обманул своих избирателей. Эти полгода, когда Ельцин вел выборную кампанию, Чубайс был изгнан из его окружения. Причем это было в начале 96-го года, и это все при мне было, когда он понял, что нельзя, чтобы Чубайс, это его фамилия звучала. И он был больной, то лежал в Барвихе, а рядом тоже Барвиха, только цифра другая, Черномырдин. Вот Илюшин катался от Черномырдина к Ельцину с этим указом. Я видел. Первый указ был просто страшный. Там, уволить его за такое, ну, чуть ли не за воровство. Первый.
Чубайса?
Чубайс. Ну, он должен был первый зам председателя правительства. Угу. Вторая была более мягкая. И в конце концов до третьей дошли, что она стала вообще непонятная. За какие-то его неудавшиеся контакты, не то что с регионами, что-то он там с губернаторами не поделил. Вот такое вот. И его мягко уволили. Все. Дальше он просиживал, не знаю где. Это потом его поближе к выборам Таня с Березовским, с Юмашевым, с Гусинским притащили сюда потихоньку. И он стал работать в штабе, который штабом мы не считали. Это то, что находилось в мэрии, как мэрия, которая бывшее здание СФ. Там mm-hmm. они сняли целый этаж, один этаж Гусинского, Гусинского был, второй этаж под ним, под Гусинским. Вот этот вот такой мини-штаб. Туда они пригласили этих четырех американцев, которые якобы там помогали. Но это все было ближе к выборам, это не в декабре. Но в декабре-январь он выгнал Чубайса с треском, об этом объявили. И поэтому народ до самого появления Чубайса около гроба, где он там крышку забивал, никто не знал, что Чубайс вообще в команде Ельцина. Понимаете? Это позор был, если он знал. И он получил 0%. Но все было. И вот эти люди, которые к Чубайсу прилепились, они считают, что они выборы выиграли. Придумали схему, голосуют и проиграли, чтобы воровать деньги. Просто в наглую воровать. На самом деле, штаб был нормальный абсолютно. Илюшин был и там, и там. И тех всех брал из тех. Он был начальником штаба того настоящего. Ну, у нас, если бы передача была у нас 4 часа, я бы, может, поподробнее рассказывал.
Мы продолжим после маленького перерыва. Оставайтесь с нами.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
И это снова мы, я Александр Гришин и Александр Васильевич Коржаков. Мы беседуем о событиях 20-летней давности.
Так вот, штаб был, когда его только создали, за полтора месяца, наверное, может быть, или два до выборов, первых выборов, президент отель. Он был, здание было очень большое, Тане тоже было, были выделены апартаменты там самые лучшие, где к ней ходили все, кого она любила. Так что все нормально, она там жила. Ее там кормили, поили и обхаживали. Значит, и вот это был штаб. Тут уже приходил и Чубайс. Но это же штаб приходил. Это не значит, что он имел большое право голоса сильно. Ну, может быть, что-то подсказывал. Может, что-то американцы даже подсказали.
Ну, вы же пали жертвой, что называется, с тех.
Да нет, я был не жертвой. Это Ельцин так решил. Потому что у него уже не стало воли, и мы выбирали живой труп. Вот. Слава Богу, он немножко еще пожил. А так он мог помереть еще на выборах. Потому что получить в Тушине, после Тушина шестой инфаркт, это, извините, это только благодаря тому, что замечательные врачи, которые были у Ельцина, это Владимир Николаевич Вторушин и Анатолий Григорьев создали команду такую, реаниматоров. Ой, Гоша, Андрюшка, как же самый главный реаниматор, его после первого инфаркта, он его спас от смерти. И они его караулили все время, и инфаркт ловили на ранней стадии. Ему так это понравилось, что стал считать, что он здоровый. Ничего страшного, можно напиться, можно поплясать, а потом спокойненько его вытащат. Он уже к этому привык. Даже когда последний инфаркт был у него между выборами, вот, и меня вызвал Кузнецов.
Который... То есть между первым и вторым туром, да?
Да, вызвал меня на дачу, растерялись, когда у него инфаркт был, а врачей рядом еще не было почему-то. В общем, там команда очень сильно разложилась, когда меня вот уволили. Многие со мной ушли почему-то. Ну, хотя я приказывал, что со мной никому не уходить, оставаться. Мы охраняем не президента, мы охраняем институт президента. Мои такие вот указания. Поэтому сегодня Ельцин, завтра Сидоров. Какая нам разница? А мы институт президента охраняем.
Лисовский и Евстафьев. Куда они несли эту коробку из-под ксерокса с деньгами?
Чубач.
Какой-то штаб?
Чубач. Этот самый президент-отель.
То есть Чубач, это на выборы, да?
На выборы. Ну, Лисовский сказал, написал в книге, если хотите прочитать вот есть письмо его. И в этой книге, и в другой книге, все. И он четко пишет, правда, ни одной запятой, ни одного знака препинания. Ну, как он есть, так он и есть. Вот, собственно, сейчас куры хорошо разбираются. Там написано артистам за их выступление. Но каким артистам? Вот я, что людям, чем, где лапшу на уши вешали. Якобы команда Чубайса, этот штаб, «Голосуй, поиграешь». У них была огромная команда артистов, которая все это делала. На самом деле, какие там были артисты? Вот мы приехали в Ростов. Это было единственное мероприятие, где Ельцин вот с этими «Голосуй, поиграешь» участвовал. Кто там участвовал? Значит, Женя Осин.
Да.
Ну, это девочка плачет в автомате.
Да. Наташа Ветлицкая.
Нет, Наташи там не было. Это было 3 человека. Так вот, я имею в виду, что много он мог собрать людей, которые сказали, давайте, ребят, за Ельцина голосовать. И они все пошли. Вот Женя Осин. Вот. А собирался молодежь, приходили эти девочки, 14 лет, и Женя по нему прислали. А дальше на этом концерте был Леня Агутин. Ну, Леня Агутин сейчас, когда он вместе с Варум песен много напели, хитов, и сейчас помнит, знает, но хотя стадион он не соберет все равно. И там был, это было 20 лет назад.
Ну, тогда, Агутин, да, мальчик восстановил.
Леня Агутин знали только еще этим самым, ну, в Москве более-менее, а по России его не знали. Дальше, я к ним хорошо отношусь, к этим ребятам. Дальше, Леня Ермольник. Ну, он хороший артист, замечательный, но он камерный, а не стадионный. Ну, можешь шутить, можешь вести что-то. Вот я вам только 3 назвал, которых я знаю, видел. Больше я никого не видел.
Понятно.
Поиграли. А у нас, были артисты, те, которые от нашего штаба. Ну, вся команда Игоря Куртова. Это там и Ира, это наша, как же, императрица.
А, Аллегрова.
Аллегрова там, и Леонтьев. Ну, те люди, кто действительно стадионы собирали, и взять всех, ну, вот ты, наших даже Лёва Лещенко, он у него зал пройдет, все пожилые поколения, для тех, кто голосовал, допустим, выступал Лёва Лещенко вместе с Винокуром, и они собирали, это все бесплатно делалось, не за билеты, все, им платили, они зарабатывали. Все артисты зарабатывали, они счастливы, рады этим выборам, и мне очень благодарны многие за то, что я их тогда взял. Но эта команда была та, которая сплоченная, и тех артистов, самых, я еще бы назвал там десяток два, но, ну, честно говоря, я просто уже позабыл. На тот момент, какие были великие, это вот была команда штаба. Но она голосует, предупреждающее отношение имел. Дальше. Реклама, ребята. Ну, вы посмотрите, у нас Никита Михалков. У них кто? Я видел их плакаты, показывают, дом, мультфильм показывают, все, сейчас коммунисты придут тебя там, штыком запорят, там, все что-то, ну, совершенно глупость. У нас, извините, Никита Михалков, который все знают, который все любят, ну, к нему разные отношения у элиты, а у простых людей они все его любят. Он, пожалуйста, ездил, если не ездил, летал в космическом корабле и смотрел на Россию, где что-то творится. Я думал, это был самый главный такой, я его вспоминаю, больше всего этот ролик рекламный. И других было много хороших. Таких-то, это же все штаб делал, настоящий штаб, а не тот, который сидел в мэрии. Потом кто-нибудь только побегали по своим делам, Лисовские, Евстафьевы. Какие-то активные эти самые члены штаба. Ребят, не были никакие члены штаба. Этот своей рекламой Лисовский занимался, он вообще не думал идти в Белый дом-то. Это его Евстафьев сделал, пойдем, заодно прогуляемся. Он вляпался. Лисовский вляпался. Какое отношение к штабу? Да, артистам там, деньги эти. Они должны Чубайс. Может, артистам что-то доставалось. Их артистам. Это вот, еще раз назвал, троих артистов, их. А нашим артистам ушли деньги по другой линии.
А как же вот сейчас Куликов недавно рассказал одной газете, что на самом деле победил Зюганов.
Да вряд Куликов. Вы знаете,
просто, дескать, он испугался гражданской войны. Поменяли цифры, дескать.
Я вам могу сказать, что Куликов, я когда книгу его просматривал, там очень много вранья. И вот дальше смотрю, он придумал, что это он, оказывается, путь предотвратил, когда было совещание у Ельцина, и когда уже там Думу почти захватили, это было накануне выборов-то, когда Ельцин хотел разогнать ее.
Ну да, да, да. И, вот. Вы со Скопцом были инициаторами.
Все мы были. Да. Какие инициаторы? Все Глупский говорит, инициаторы. Все были против. Все были против, но Ельцину, когда он говорил, что все, Думу завтра разгоняют, все, да, да, правильно, Борис Николаевич. И шли ко мне. Все, и как писать Конституционного суда Баглашни, и, значит, прокурор генеральный, и этот самый министр и внутренние дела, и ФСБ, и все. Ельцина слушал, когда он со свои, значит, вещи говорит, что надо все это, хватит, он доел это дома, она совсем очумела. Тогда еще не было такой, что взбесившийся.
Принтер, да?
Принтера, но очень сердился на нее, когда, ну, почти случайно получилось. Он очень редко читал вот эти сводки, которые приносили ему. А тут мы же приехали на охоту, он походит на свечи, он рано проснулся, сводки уже на столе лежат. Он взял прочёт, там написано, что Дума приняла решение, это было как раз в пятницу, Дума приняла решение о том, чтобы денонсировать
Тверское.
Он же не юрист, он понятия не имел, что это туфта, декларация ничего не делает. Он завелся, уже не остановить. Все, едем, все, разогоним, все это на таком вот своем психозе. Он провел все встречи. Все были у Ельцина, а потом приходили ко мне. Когда уже все-таки все закончилось, мы с ним поговорили, я говорю, не горячись, это все ерунда, все это, все это. Он говорит, давайте так, все, завтра в 6 часов собираем. Нет, салфетки специально еще есть, на которые он сам своей рукой салфетки записывал, кого завтра приглашаем на это совещание. Но было три Куликовых-то. Помимо Сосковца, помимо Черномырда, помимо Барсукова, там, Коржакова, Крапивин, сюда, ну, совещание было человек 12, самые силовики. И все, в 6 утра. Естественно, он опять не выспавшись, опять он...
Злой?
Злой, но еще я не выпил, поэтому... И началось, что вот я принял решение, так и так. И Куликов встает, трясущиеся губы, трясущиеся руки. Борис Николаевич, я это нельзя, это, знаете, что-то кукарекать там. Вот. А он ему так говорит, слушай, я тебя вообще и не заставляю. У него еще два Куликова сидят. Вот Черномырдин, вот ему даже памятник ставить. Вот он... Не просто несколько раз, он действительно, он и достаточно жестко, он достаточно мягко, он нашел такие слова, что Ельцин в конце концов согласился. Согласился, что все это глупость не делать.
Оставайтесь с нами, мы продолжим после перерыва.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», в студии политический обозреватель Александр Гришин, и сегодня наш гость – бывший глава службы безопасности президента Ельцина Александр Васильевич Коржаков, человек, который был его тенью, его защитой, его охраной. Вообще, вот возвращаясь к выборам, к выборному процессу того года, 96-го, как была воспринята сама невозможность, а необходимость второго тура?
Необходимость? Значит,
то, что в первом он не выиграл.
Из 8 человек совета по выборам, которого возглавил Ельцин, мне было поручено заниматься кандидатами в президенты. Я встречался практически со всеми. Вот. И очень был хороший момент, когда мы встречались с Жириновским, он в президентском отеле. Это может подтвердить, кстати, святой будет Гена Хазанов. Мы с ним тогда в пинг-понг играли, он приехал. Это он был обалдел, что столько машин, столько охраны, откуда, что, чего. Я говорю, ну, Жириновского уговариваем. Вот. Значит, самый нормальный, самый податливый был человек, который понимал, что наберет свои там сколько-то 7% достаточно. Но с ним легко было договориться. И договорились, то, что он сказал, вот, если мне дадите должность министра рыбной промышленности, я готов снять кандидатуру и поговорить своих, чтобы пошли на Ельцина. Вот если бы Ельцин на это согласился, то он получил бы еще большое количество людей, которые пошли бы за него, а Жириновцы умеют собирать людей.
Да,
и может получиться первый тур. Но когда я ему сказал об этом, что да он сейчас все у нас все рыбу разворует, начал по этому поводу шум. Это потом они стали там здороваться, обниматься, все такие прям близкие, особенно сейчас. А тогда он его не воспринимал и близко. Орет там в Думе, пусть орет. Вот. И здесь категорически все, не буду, не пойду. Ну, я говорю, вам-то проще, вы его назначили. Выбор выиграли, там, через там, не знаю, полгода можете снять, уже министр подчиняется.
А ты и посадишь?
Нет, и все, категорически. Ну, вот. Значит, что дальше вообще? С коммунистами, товарищ коммунисты там, это все сказки. Они там в Швейцарии, конечно, ходил, значит, гусем. Геннадий Андреевич, ну, все за ним бегали, бизнесмены большие, потом их стали называть олигархами. Вот. Но олигархи те, которые, кстати, хотят для страны что-то хорошее делать и для народа, а у нас олигархи не те, слово к ним не подходит. Значит, и считали, что, да, скорее всего, у него большой шанс. И сами же подняли ему этот рейтинг там. И они же это придумали, что он должен победить, и другие иностранные были деятели, они тоже начинали задумываться, вдруг победит. Вот, ну, я вам говорю, если бы Ельцин поздоровее был, поехал тоже на Давос, перед ним еще больше усилились бы. И, ну, Ельцин же больной был, куда он поедет? Значит, вопрос был в том, что как Зюганов относится. Зюганов относился к Ельцину вполне лояльно, более того, он сказал, что я вообще не стремлюсь в президенты. Не стремлюсь. Я не хочу гражданской войны, я не хочу ничего. Но если бы Ельцин на День Победы со мной постоял на мавзолее, на трибуне, то я готов даже был отказаться от выборов. Не стал бы так сильно наседать. Вот. Поэтому это действительно, что он, как сказал Куликов, что он там боялся, не боялся. Но здесь еще я могу сказать, что моя теория мысли по этому поводу, что они сильно перепугались события 93-го года, как с ними поступили. А я же этому человеку сказал, переговорщику, что вы 70 лет порулили, дайте нам порулить, мы вам власть не отдадим, что вы там ни делали. А Коржаков тогда был очень грозный для всех.
Ну да.
Поэтому...
Как группа они, моста мордой тыкнули.
Они могли действительно серьезно по этому поводу подумать, сказать, зачем нам это надо. Зачем действительно будет там события, опять танки, опять там ноны, еще что-то. И могли по этому поводу сильно не стараться.
Ну, под вами было автономное и самое боеспособное силовое ведомство.
У меня много боеспособных. На момент разгона было 907 человек. Но зато у меня спецназ был самый лучший в мире, собран 400 человек. Геннадий Иванович Захаров собрал своих диверсантов. А диверсант – это самый лучший борец против террориста и другого диверсанта, особенно обученный. Поэтому у меня спецназ был такой, что ему не важно, там, один на 10 человек, там, на 20 человек мог, уже думаю, как говорится, разорвать могли. Но никто не хотел, мысли не было, желания не было, все это решилось, как вот я рассказал. Виктор Степанович Черномырдин, ему память пустают коммунисты, депутаты, что они... Да. Дальше разговаривал со многими депутатами, там полдумы были мои, ну, если хорошие отношения, то приятельских, все были за. Ну, что такое? Кто придумал Конституцию с этими двумя годами? Там из этих двух годов, что они были депутатами, там полгода только они разбирались с кабинетами, и, что на них написано, что они должны делать, комитеты там делили. Я говорю, уже пора новой выборной кампании. Поэтому все были за. За это. Был против один Ельцин. Но его там работала очень семейка. Семья, Таня, Наина. Эти душили по-черному, что ни папа, ни верь, ни тебя обманут, там, так далее. То есть никто ничего. А нужно было. Конституционное собрание, оно вот сейчас свистнет, завтра все соберется. Изменения в Конституцию сделали, там тут же утвердилось все, и Дума, и сайты. На 2 года перенести, и всем перенести, а не одному Ельцину. Пожалуйста, Путин стал бы через 6 лет, что такое? Что такое самое?
А вот Лебедев,
мы с ним были в хороших отношениях, он бы мне был мне очень обязан за события 91 года, когда его пресса очень сильно там называла там и предателем, так он когда мы с ним сидели, выпивали, он плакал. Прям чуть ли не в разрыв. Он говорит, я никогда, меня так никогда не оскорбляли, я ничего не знаю, что делать, как отвечать. Мне пришлось даже кое-кому, главному редактору позвонить, чтобы тему закрыли навсегда. Вот тут слушали меня. Пресса была действительно демократическая, но про Лебедева сказали, вы все наврали, не надо так больше действовать и так далее. Он был мне благодарен за это. Ну и так мы иногда с ним встречались. Но его Березовский вытащил. Он в Туле. Туле был популярный, депутатом стал, а Березовский, давай его с депутата тащить через Первый канал, через ОРТ, сделали Лебедя. Ну, сделали. Я не думаю, что он шел резервным, потому что его тоже Березовский боялся. Сделали. Ну, попугать хотел и тех, и других, и Ельцина, и Зюганова. Вот. Так вот, мы когда с ним переговоры вели, мы в квартире у зама, Рогозин Георгий Георгиевич, стол собрали и посидели. Он сказал так: Васильевич, я уже обещание дал, поэтому я не буду снимать, я буду идти. Но я понимаю, что не выиграю, и потом готов поддержать Ельцина своего на соответствующих условиях. Мы договоримся и так далее. Тогда вот он фактически уже была договоренность сделать его секретарем Совета Безопасности, потому что и он действительно был хорошим секретарем. Потому что, как у нас говорят, не место делает человека, а человек делает место. Вот Лебедь сделал с этой безопасностью тот орган, который старается на него обращать внимание. Хотя по закону там ничего особенного, он так думающий, советующий орган, но никак не решающий ничего. Но у него условие было. Пашу Грачева он ненавидел, поэтому Пашу Грачев, Ельцин долго думал, в конце концов принял решение Пашу Грачева. Это был между выбор, чтобы Лебедь, все видели, что Лебедь за Ельцина. И в середине между выборами Ельцин принял решение снять Грачева, поставить Лебедя. Хотя до этого он был лучший министр времен народов. И действительно он был предан Ельцину. Вопросов в этом плане нет. Вот, да, и Лебедь встал на сторону Ельцина. И поэтому, когда меня пригласили идти депутатом от Тулы на место Лебедя, народ очень сильно в Туле обижался на него, что он уже прошел о том, что он был против Ельцина, зиарал. Вот. А прошел, как бы, опять снова мы его не выберем. Народ был очень, но мне пришлось каждый раз объяснять, что Лебедь, их союзские самые соглашения он подписывал. Ну, как вы думаете, ему не подписывать? Когда он подчиненный, ему президент приказал подписать, он подписывает. А получается, что он виноват. Но это же, как всегда, клерк виноват. Поэтому людям объяснял, я для него сделал очень большое publicity в том, что после выборов, после того, как народ его ненавидел, потом к нему опять вернулись, и эта жизнь стала уже другую. Мы же с ним разошлись, когда он не знал, кого же ему пригласить на инаугурацию, Березовского или Коржакова. Вот. И думал, под конце концов пригласил Березовского. Ну, прошло некоторое время, он об этом пожалел, и много у меня просил прощения. Он мне очень много должен. Ну, что делать? Он же ушел, его нет, а у ушедших или ничего, или хорошо.
Оставайтесь с нами, мы продолжим после перерыва.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Навостри, потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И это снова мы, я Александр Гришин и Александр Васильевич Коржаков. Мы беседуем о событиях 20-летней давности.
Про Куликова, он пишет в своем интервью про Лебедя, что это такие нехорошие вещи. Я, зная того, что как он врал раньше, я думаю, что он там тоже половину наврал. Поэтому и в книге своей столько себя обеляет. У меня были офицеры внутренних войск, спецназ, которые рассказывали про его дела в Чечне, про то, что он себе тут настроил, там, будь здоров. Вот я свой дом 12 лет строил. Ко мне претензий вообще нет. Я же избирался 4 раза депутатом, проверяли всю подноготную. Но ни разу не нашли, что я где-то что-то спер. Если бы нашли, то Чубайс меня тогда еще мог посадить сюда, не нашли. Но разговоров было 6 уголовных дел, в которых я был подозреваемым и свидетелем.
Но ведь и вы не нашли, что Чубайс что-то спер.
Как не нашли? А у нас по Чубайсу все было просто. По Чубайсу мы нашли, что его капитал находится в Дании, в службе власти президента. Но когда у нас выборы начались, и считают, что за 2 месяца до выборов не то, что полслужбы, а, наверное, 3/4 службы работала на выборы. Кто деньги возил, кто, значит, занимался тем, что положено, ей были такие спецоперации. Его охраняли Ельцин, они через сутки работали, кто его охранял. Охрана Ельцина была фактически ослаблена из-за этого, что служба безопасности работала там. Ну, ребят, конечно, мы привлекали. Вот спецназ, который, великий спецназ, они по 2 человека возили чемоданами деньги. Огромными фибровыми чемоданами, которые фельдсвязь по всей России. Какой Зюганов или какой там Явлинский вот так мог бы по всем, тогда было 98 регионов, в каждый довести, что до каждого штаба дошли живые деньги, которые, естественно, не учились нигде в этих самых в отчетах. Там же очень немного можно было официально тратить деньги. Нам было некогда заниматься. Поэтому, естественно, и по Илюшину. Я не хотел это делать до выборов, что Ельцину рассказать, кто такой у нас Трианон, вот это его агент итальянской разведки. Но он вовремя слил в штаб. Он, чтобы Ельцина не видел, он туда сначала рядовым членом, потом стал, значит, начальником штаба. Таня его сделала начальником штаба. Вот. И после этого он не вернулся, потому что уже с Чернобыльным договорился, что тот его берет зам председателя по социальным вопросам. Он долго не выдержал, там где-то год работал, вот, потому что поняли, что помощником – это одно, а когда у тебя огромная страна и сумасшедшая ответственность, если по-настоящему ответственность, то это очень тяжело.
Вот я как раз хотел спросить,
вот поэтому служба безопасности. Мы если бы службу поставили, если бы ее не разогнали после выборов, а разгонял даже не Ельцин, разгонял Чубайс и этот самый Савастьянов, этот коррупционер, который под Гущинским был, сидел, деньги брал там у него. Каково сделал неожиданно, тот человек, который в армии одного дня не служил, никто, гражданский абсолютно, якобы геолог, который ни разу в разведку не ходил, его делает Попов Гаврюша. За то, что у него был чай и носом, Гаврила наш, мэр Москвы, и они придумали устав, что он же назначает начальника УВД Москвы, тогда Аркашу Мурашова назначил, и начальник ФСБ. Вот делают, товарищ ФСБ не было, тогда было. МБ, это часть МБ, как назвали. ФСК сделал Степаш нужно. Суть в том, что КГБ Московский руководил человек, который тут же лег под Гусинского. Его охранял практически, потому что когда Гусинский заорал, что на меня какие-то наехали, давай помогай мне, срочно, Женька, вытаскивай меня, он тут же прислал спецназ КГБ по Московской области. Как? Какого-то гуся спасать.
Путин тоже несколько лет назад сказал, что в окружении Чубайса были агенты ЦРУ. А вот в окружении Ельцина были такие люди, которые были ли такие люди, которые работали на иностранные спецслужбы или на какие-то другие силы, но не на Россию.
Понимаешь, девушка, значит, ведь как все это собиралась та команда Ельцина? Это было очень быстро, очень, поэтому нагнали черт чего. Допустим, Филатов создал администрацию президента, ту, что, которая ему досталась от Петрова. Петров создал тех, кто был раньше ЦК КПСС обслуживал, тех оставил. Сделал фактически филиал ЦК КПСС, это администрацию президента. Придумал. Хотя администрация президента американского совершенно другая. Там гораздо меньше народу. В несколько раз. Во много раз. Когда я попросил Ельцина, чтобы он мне помог организовать, дать штатную единицу от службы безопасности в отдел кадров. Причем начальник отдела кадров Румянцев сам мне это предложил и сказал, что творится, черт что, набирают шушеру всякую. Ну, если, значит, ближайший соратник Гусинского, банкирта Мосбанка, у него было удостоверение, значит, советник главы администрации президента. Так вот, когда мне удалось пробить этот вопрос, я назначил туда подполковника управления кадров. Он нашел больше 60 человек, у кого не было даже анкеты. Администрация президента.
Не то, что допуска, да?
Конечно,
а анкеты.
Анкеты не было. Причем в эти 60 человек входили и сам Филатов, глава администрации, и Илюшин тоже, первый помощник президента. Но это я потом уже понял, что у нас слишком много было евреев. Я к евреям относился достаточно лояльно, но когда их уже перебор, то в эти первые годы там было их слишком много. Потому что Филатов, он еврей, а фамилия Филатов. Илюшин еврей, а фамилия Илюшин. Русский. Таких было очень много. Мы, конечно, навели порядок, но это было для Филатова ударом. Он нас называл, что служба опасности президента – это хуже гестапо. В открытую нас так называл. Ну, мы ему зато хорошо устроили, когда в 1995 году в российской газете, официальной газете номер один, была напечатана статья «Домик для кунака», здоровый, на подвал на целый, про то, что творится в Ставрополе, и то, что творится в Москве, как все это, эти ниточки все сходятся. Но называли фамилию только ставропольцев, москвичей не называли. И в конце было написано, что кунак и все остальные будут названы в следующем номере газеты. Мы не успели напечатать следующий номер, эту вторую часть. На следующий день я прихожу на работу в 9, приезжаю, Филатов, глава администрации президента, ждет меня в моей приемной. И Саша, я все понял, только дай команду, чтобы вторую часть не печатали, я пишу, вот иду с заявлением уже Борису Николаевичу, что я отказываюсь от этой должности. Это было накануне 96-го года. Вот, и он был снят и назначен Егоров. Но он, человек был очень жесткий администратор, очень хороший администратор. И я вам говорю, что для выборов этот человек сделал очень много. Но он забытый. Чубайс его нигде о нем не говорит. Потому что он, оказывается, выбор сделал. Вот, а меня Ельцин решил. Потому что совесть его мучила. Когда его выбрали, он меня пытался со мной снова встретиться. Вытащил меня из Сочи, когда я только прилетел. То есть где-то еще у него совесть играла. Он меня вспоминал. Это что-то там мне еще осталось. У семьи ни одной остатки совести не осталось. Я имею в виду не только семью, которая Абрамовича там, все, Мамута, а я имею в виду семью Таня и Наина. Вот этих двух самых вредных баб, которые его Ельцин и душили.
Но все-таки насчет шпионов. Поймали шпионов?
Как мы могли поймать, службу загнали, все.
Ну, до того, ну, нашли хотя бы, обнаружили.
Они, ну, у нас документы, дело, пожалуйста, было целое, у меня на диске, вот, где по полностью дело, где был сфотографирован, снят на пленку, его встречу в метро аэропорт Илюшина с...
Это первый помощник президента.
Первый помощник президента с резидентом итальянской разведки. То есть резидент, который за ним даже не могла ФСБ официально следить, не хватало сил. У них же тогда очень сильно душили, приедете, у них денег не было. Так вот, его не просто зафиксировали, а это убойный материал, хоть до суда, хоть до чего, до кого хочешь. Завербовали очень легко. Была такая теннисистка Соколова. Она 15 лет детей стала чемпионкой России по теннису. Но Илюша теннисом очень увлекался. Где-то вышла на нее. Потом он же маленького роста был. А она была где-то 1,80 м. А маленькие очень высоких любят. Мечтают с ними пообщаться поближе. Вот. Ну, естественно, она его затащила куда-то, потому что он очень был зависим от нее. И более того, он вынужден был от этого указания ее затащить его однажды, чтобы она поиграла с Ельциным. Их снимали на пленку, фотографии там, кино вроде не снимали, а фотографии она с президентом играет, чтобы поднять свой, естественно, авторитет агента. И как она до каких высот она дошла. Вот я все это понимал тогда, но я не думал, что он дойдет до такого, что выйдет уже на резидента. Ну, вышли, ее фотографировали, что с дипломатом вошел, влез в машину, открыл дипломат, значит, показывал документы.
Всего доброго, оставайтесь с нами.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».